Мир вам, братья и сестры, и друзья. Мы прочитаем часть 49-го псалма с 16 стиха и до конца. Мне хотелось бы зачитать это обращение к грешнику самого Бога. Итак, псалом 49 с 16 стиха. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Аминь. Мы с вами прочитали обращение Божие к довольно, я бы сказал, странному грешнику. Здесь прямо в 16 стихе написано, что грешнику говорит Бог. И вот эти слова, которые вроде бы обращены к грешнику, начинаются такими словами. «Ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои». То есть получается какой-то странный грешник. Грешник, который проповедует Слово Божие. То есть он не просто знает о законе Божьем, он не просто слышал о законе Божьем, он его проповедует. И вот такой человек назван одновременно грешником. Также интересно то, что этот человек не обвинен непосредственно в каких-то грехах, например, содержащихся в десятисловии. Здесь упоминаются конкретно воровство и прелюбодейство, но не сказано, что он сам совершает эти грехи. Сказано, что он только общается с такими людьми. И если мы посмотрим на этот текст, то все его прегрешения заключаются в лжи, злых словах, в каких-то клевете или интригах, наверное, мы так бы сказали современным словом. Итак, какая характеристика дана вот этому человеку? Исходя из этого, мы можем предположить, что этот человек, этот грешник, является грешником верующим. Ну, верующим мы скажем в кавычках, да? То есть является человеком, который, несмотря на то, что входит в церковь, остается грешником. Это скорее всего то, что мы можем предположить из этой характеристики, потому что, смотрите, он не совершает грубых грехов явных, он проповедует Слово Божие, но при этом назван грешником. Также, я думаю, мы могли бы к этому разряду отнести людей мира сего, которые не являются христианами, но которые считают себя добрыми людьми, знающими закон Божий, они читали, в принципе, Библию, и они считают, что они поступают хорошо и вообще не в чем каяться. Таких людей мы тоже могли бы, в принципе, отнести вот к тем, к кому обращен этот текст. Каково же вот ужасное положение этого грешника? Смотрите, человек, проповедующий Слово Божие, стих 16 мы просмотрели, да? При этом назван тем, кто ненавидит это Слово Божие и кто отвергает Слово Божие. Следующий стих, 17. «Проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, говорит Господь, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя, Господь говорит этому человеку». То есть очень жесткая характеристика дана этому человеку, несмотря на то, что он является как бы вроде бы таким добрым человеком. Итак, что Господь инкриминирует этому человеку? Что Он ставит ему в вину? Первое, что ему ставится в вину, это сотрудничество и содействие грешникам. Этот человек напрямую сам не совершает грехов, таких вот грехов, о которых мы начитаем в десятисловии, или явных грехов, как мы скажем. Но этот человек сотрудничает и общается с теми, кто совершает эти грехи. Он не просто с ними общается, как бы подходит и говорит с ними, да? А смотрите, что написано. Когда видишь вора, сходишься с ним. Это подразумевает некое сотрудничество с вором. То есть, когда ты видишь, что человек вор, ты начинаешь с ним сотрудничать. С прелюбодеями сообщаешься. Вот этот человек не просто общается с грешниками, да? Потому что мы знаем, в другом тексте Писания сказано, апостол Павел говорит, что не нужно нам выходить из этого мира и вообще не общаться с людьми. Мы не можем не общаться с людьми и, наоборот, должны им проповедовать. Но здесь речь идет о неком сотрудничестве. Вы знаете, это, в принципе, может обозначать и человека, который, являясь христианином, не применяет достаточную принципиальность, не является достаточно принципиальным человеком. Мне приходилось сталкиваться с христианами, которые в неверующей среде не считают выпивку чем-то зазорным. Ну, если все выпивают, у нас праздник, как бы, почему бы и мне тоже, хотя я и христианин, конечно, немножко не выпить. Я же не напиваюсь, рассуждают они. И забывают о том, что в нашем братстве было принято это постановление, и мы должны, как члены церкви, соблюдать это постановление и быть принципиальными, в частности, в этом вопросе. Существует множество других вопросов, в которых христианин может не проявить принципиальности. Соблюдение правил дорожного движения, взяточничество, которое развито в нашей стране и так далее. Итак, этот человек не применяет принципиальности и позволяет себе сотрудничать с грешниками. Второе, что ему поставлено в вину, это злословие. Это просто злые слова. Этот человек позволяет себе ругаться, позволяет себе ругать кого-нибудь нехорошими словами. Такое может произойти со многими людьми, к сожалению, может происходить и с нами. Как легко обругать человека, который сидит в соседней машине и не очень удачно ведет себя на дороге? Этого лихого водителя, обозвать его бранными словами и таким образом сделать то, о чем говорится здесь, то есть злословить. Третье, в чем он обвиняется, это ложь, интриги, клевета. Мы слышали, наверное, о таком понятии в этом мире, как обманывать во благо. О том, чтобы вот некая ложь, она может быть хорошей, если она во благо. Библия осуждает всякую ложь. Также мы можем обсуждать без буквы «Б», то есть осуждать, да, коллег по работе или братьев и сестер в церкви, обсуждать их у них за спиной и считать это как бы незазорным. Такому человеку, вот по этим трем пунктам, Бог выносит очень интересный вердикт. Он называет его забывающим Бога. Смотрите, 22 стих. «Уразумейте, это забывающие Бога». Этот человек является он христианином, или, скажем так, являлся он христианином или нет, но если он ведет себя так, он попадает в категорию забывающих Бога. Все люди на земле, они изначально по Адаму и Еве дети Божьи, потому что Бог сотворил людей. И поэтому, в принципе, любого человека можно назвать забывающим Бога, потому что люди уходят от Бога и находятся в этом процессе. Но христианина можно также назвать забывающим Бога, потому что он отступает от правды Божьей, от закона Божьего. Вы знаете, здесь получается очень часто, как по той пословице, что если нельзя, но если очень хочется, то можно. И вот люди, начиная поступать так, они становятся теми, кто забывает Бога. К сожалению, повторюсь, такое может произойти и с христианами. Каковы Божьи действия по отношению к таким людям, грешникам, забывающим Бога? Первое Божье действие, которое мы прочитали здесь, оно здесь явно не названо, но четко следует из текста. Это долготерпение. Мы знаем, что Бог не желает, чтобы никто погиб. Что Бог желает спасения всякого грешника, спасения всякого человека, который противится ему и согрешает, уходит от него. И поэтому, именно поэтому Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он умер за наши грехи и предлагает нам спасение. Но Бог не дает его нам насильно, Он ожидает нашего покаяния. Он ожидает покаяния тех христиан, которые живут во грехе или которые согрешают. Он ожидает покаяния грешника, неверующего. Бог постоянно ждет покаяния. И первое действие Божие, о котором можем прочитать по отношению к грешникам, это долготерпение. Бог говорит, ты это делал, и я молчал. Почему молчал Бог? Потому что Бог ждет, что человек, обличаемый совестью, обличаемый Духом Святым, обратится к Богу, покается и прекратится грешать. Но если человек этого не делает, если человек думает, что так и должно, что Бог молчаливо одобряет его грехи, или что Богу безразличны его грехи, что это как бы неважно для него, то в этом случае Бог переходит к следующему, он начинает изобличать грехи, он начинает показывать грехи человека. Так иногда случается, что какой-то христианин в церкви вдруг бывает облечен во грехе. И это происходит не сразу, потому что Бог сначала долготерпит, а потом обличает человека. И делается это не просто, не по каким-то причинам, чтобы изобличить его, опорочить и так далее, но Бог говорит, смотрите, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Бог хочет показать человеку, в каком состоянии он находится, чтобы в первую очередь человек обратился. Это единственная цель Бога, когда он начинает изобличать человека во грехе, когда он начинает обличать человека и показывать его грехи, в первую очередь, ему самому. Ну и третье действие Божие, о котором мы тоже можем прочитать в этом тексте, если человек продолжает упорствовать, и даже в такой ситуации, когда Бог обличает и показывает ему его грехи, не кается, то Бог говорит, что он восхитит и не будет избавляющего. То есть Бог такого человека накажет, и наказание, мы знаем, грешникам будет вечное, наказание будет неотвратимое и безвозвратное, грешники попадут в ад. И об этом наказании здесь также Бог упоминает. И таким образом получается, что Бог действует тремя шагами, тремя этапами. Первый, Он ждет покаяния грешника и долготерпит его. Потом Бог начинает обличать этого человека. И если человек продолжает упорствовать, такой человек идет в ад. Такой человек будет подвержен вечному наказанию. Как грешник должен отреагировать на такое обращение Бога, на такое обращение грешнику, которое мы прочитали? В первую очередь, мы не должны с вами из-за долготерпения Божьего впадать в заблуждение, что Бог, как люди, будет закрывать глаза. Вы знаете, мне доводилось немного преподавать, и вот как преподаватель очень забавно наблюдать за студентами, которые списывают на занятиях или на экзамене списывают. И ты видишь, что они списывают, но думаешь, все равно он сейчас сядет отвечать, и я пойму, насколько он знает, независимо от того, списывал он или не списывал. И поэтому не обращаешь на это внимания, делаешь вид, что ты не замечаешь. И студент думает, что ты действительно не замечаешь. И это очень забавно наблюдать за студентом, он пытается продолжать прятаться, и вот как-то там что-то списывать. Вот так же иногда люди поступают по отношению к Богу. Они думают, что если Бог долготерпит и не наказывает, не обличает их, не выводит всю правду на свет, то Бог попустительствует их греху. Это не так. Богу противен всякий грех. Всякий грех есть мерзость для Господа. И если мы совершаем грех, нам нужно покаяться и не ждать того момента, когда Бог начнет обличать нас во грехах. А когда мы покаялись в наших грехах, когда грешник кается, что он должен делать? И вот здесь две вещи приводятся в конце. Этот текст, это обращение Бога к грешнику не заканчивается мрачным 22 стихом о том, что «я не восхитил и не будет избавляющего». Это достаточно мрачное предупреждение. Но Бог дает здесь надежду и дает обетование. И смотрите, к чему Бог призывает покаявшегося грешника. Первое, к тому, чтобы приносить в жертву хвалу. Что значит, что такое хвала, мы понимаем и знаем с вами. Но что значит приносить в жертву хвалу? Давайте представим себе жертвоприношение в древности. Оно совершалось регулярно, оно требовало от человека взять что-то свое и отдать это на жертвенник Богу. Оно требовало определенных каких-то действий от человека и посвященности от человека. И вот то же самое хочет Бог от нас. Он хочет, чтобы мы хвалили Его своими делами, своим временем, своими средствами, чтобы мы делали это регулярно, чтобы мы делали это вместе в церкви, как древние люди приходили, древние израильтяне приходили в храм, чтобы приносить жертву. Так же и мы должны приносить эту жертву, мы должны приходить в храм, в собрание с верующими. Мы должны жертвовать свои средства, мы должны жертвовать свое время, мы должны жертвовать свои силы, участвуя в служении. Может быть, мы должны петь в хоре, может быть, мы должны проповедовать, может быть, еще что-то. Существует множество служений в церкви и также вне церкви, такие как социальное служение в детских домах и тому подобное. И это жертва от нас, которую Бог хочет от нас и ожидает. И здесь вот смотрите, сказано жертву хвалы. Хвала – это в первую очередь то, что мы говорим Богу в молитве, в песнопении. И это противоположно тому обличению, которое было сказано грешнику. Ведь он был обличен в злословии, в клевете и так далее. И хвала, наоборот, это противоположное, это то благостное, что исходит из наших уст, то, что мы говорим, обращаясь к Богу, благословляя Его. И то, чем мы прославляем Его, ибо Он действительно достоин прославления. И второе, что говорит Бог грешнику, Он говорит о том, что нужно наблюдать за путем своим. Мы, как христиане, живем в мире, который постоянно пытается нас запнуть. Как Писание говорит нам о запинающем грехе. Мир постоянно пытается нам подставить подножку. И это не какие-то такие вот чаще явные, большие искушения. Мир не искушает нас воровством, потому что мы далеки от этого. Мир не искушает нас тем, чтобы мы занялись грабежом или убийством, потому что мы действительно далеки от этого. Но мир подсовывает нам маленькие моменты, какие-то незначительные моменты, пытаясь заставить нас быть сначала непринципиальными в отношениях с людей, потом где-то кого-то позлословить, потом, может быть, где-то в какой-то компании позволить себе, как я уже говорил, выпить и так далее. И таким образом мир пытается, и сатана через этот мир отвлечь нас от греха. И здесь для нас очень важно следить за путем своим, следить за тем, как мы следуем за Господом, и быть до конца принципиальными. Если мы где-то оступились, сразу исповедоваться пред Господом, чтобы возвращаться на этот путь и держаться этого пути. И таким образом и проповедовать этому миру. Итак, две вещи. Хвалить Бога, жертву хвалы совершать и наблюдать за путем своим. И здесь Господь приводит обетование, что результатом этого будет то, что Господь явит спасение. Господь совершил уже все для нашего спасения. Для спасения тех, кто еще не является христианами. Для прощения грехов тех, кто, являясь христианами, согрешил. Бог предлагает таким людям прощение. И мы должны принимать это из рук Божьих, каяться пред Ним и следовать за Ним. И это спасение, которое Господь являет нам и явит его нам, когда мы предстанем пред Ним. Это величайшее из обетований, которое дает нам радость и надежду. Итак, братья и сестры, будем избегать всякого злословия и интриг. Будем следить за своим поведением и проявлять принципиальность. И если замечаем за собой грех, то исповедовать и оставлять его. Дорогой друг, если ты думаешь, что не нуждаешься в покаянии и Божьем прощении, потому что ты достаточно добр, то тебя ждет ад, как грешника, забывшего о Боге. Поэтому покайся и обратись, чтобы Господь простил, принял тебя и даровал тебе спасение. Аминь.